Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-благовещение.рф. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом равноапостольном Николае Японском, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с издателями книги «Писем преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы», и в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 13. Ад. Тьма внешняя, огонь и мука вечная. Эпиграфы. Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 12-13. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. По словам преподобного святогорца Никодима, когда по смерти человек предстанет на суд Божий, то он будет похвален и ублажен Богом, ангелами и святыми, если украсил ум свой и свое воображение светлыми, божественными и духовными образами и представлениями. Напротив, он будет посрамлен и осужден, если наполнил свое воображение картинами страстными, срамными и низкими. Грех, существо которого и есть себелюбие, доставляя человеку наслаждение в этой жизни, вместе с тем приносит ему неизмеримо большее страдание в жизни загробной. Богом установленный миропорядок оказывается пагубным для себелюбия и с необходимостью ведет его к наказанию. А преподобный Макарий Великий говорит: «Душа поступает туда, где ум ее имеет свою цель и любимое место». Как пишет архимандрит Иоанн, откровение Церкви утверждает, что не освободившаяся от той или иной страсти душа переносит эту свою страсть в потусторонний мир, где ввиду отсутствия тела до воскресения невозможно будет эту страсть удовлетворять, отчего душа будет пребывать в непрестанном томлении самосгорания, непрестанной жажде греха и похоти, без возможности эту страсть удовлетворять. Гастроном, только и думавший в своей земной жизни, что о еде, несомненно, будет мучиться после своей смерти, лишившись плотской пищи, но не лишившись душевной жажды к ней стремиться. Пьяница будет невероятно терзаться, не имея тела, которое можно удовлетворить, залив алкоголем, и тем успокоить на время мучащуюся душу. Блудник будет испытывать то же чувство, деньголюбец тоже, курильщик тоже. О том же пишет митрополит Филарет Московский. Опасно прийти в мир духов без духовного приготовления, с одними привычками и пристрастиями к земному и чувственному. Душа в том находит удовольствие и в том живет, к чему применялись ум и воля, Лишение этого есть для нее голод, скорбь, страдание, смерть. Отторжение же ума и воли от одного предмета и прилепление к другому по порядку природы не совершается мгновенно. Пришедшая в незнакомый мир духовная душа мечтает о привычках, занятиях земных, жаждет привычных чувственных удовольствий, но их там нет. Напротив того, там есть возвышеннейшие предметы созерцания, чистейшие источники радости и блаженства, но они чужды ее уму и воле. Что же для нее остается? Ее внутренняя пустота, голод, скорбь, страдание, что и составляет ее смерть. Как говорит пастырь отец Иоанн Сергиев, страшная истина. Грешник в будущем веке связывается по рукам и ногам, говорится о душе, и ввергается во тьму кромешную, как говорит Спаситель, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. То есть он совершенно теряет свободу всех сил душевных, которые, будучи созданы для свободной деятельности, терпят через это какую-то убийственную бездейственность для всякого добра. В душе сознает грешник свои силы, и в то же время чувствует, что силы эти связаны нерасторжимыми какими-то цепями. В узах греха своего он содержится. Притчи Соломона, глава 5, стих 22. К этому прибавьте страшное мучение от самих грехов, от сознания безрассудства своего во время земной жизни, от представления прогневанного Творца. Поэтому нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным мучениям. Грех не может не мучить. Чем доказать это? Это с очевидностью доказывается состоянием некоторых грешников и свойством самого греха — держать человека в плену своем и заграждать ему все исходы. Время и действие благодати для пробуждения покаяния только здесь. После смерти только молитвы церкви и тон раскаянных грешников могут действовать на тех, у которых есть приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенных ими из этой жизни, к которым может привиться благодать Божия или благодатные молитвы церкви. В богословии имеется еще такое объяснение мучений ада. В этой жизни грешному человеку не дано ощущать грех в его природе, силе, действиях и его сущности, как обложенному плотью и духовно слепому. Но в будущей же жизни, при раскрытии самосознания, он неизбежно ощутит всю пагубу греха, его ядовитость, и вкусит всю его губительную силу. Хотел бы тогда человек избыть грех, как мучительное для его души зло, но сделать этого уже не может, потому что он проник в состав души и срастворился с сознанием, чувством и волей. Итак, горе тем, кто не запасся елеем мудрых дев. И в нем не будет развита любовь, смирение, послушание и все другие христианские добродетели. По словам Евангелия, горе ему, сосуд души пустым быть не может. Найдя его пустым, в него вселятся, по словам Спасителя, 7 других зловещих духов, злейших. Евангелие от Луки, глава 11, стих 26. Вместо смирения в нем будет господствовать богопротивная гордость. Вместо любви — эгоизм, немилосердие, черствость к людям и так далее. Это создает в душе еще на земле атмосферу ада с его душевными муками. В чем сущность этих мук? Господь говорит в Евангелии о гиене, где червь их не умирает и огонь не угасает. Как пишет епископ Аркадий Лубенский, по разъяснению ангела преподобному Макарию, земные вещи надо принимать за самое слабое изображение духовных, так как человек не может постичь и уразуметь исключительно духовных предметов, поэтому они показываются ему в виде образов, которые он привык видеть на земле. Червь и огонь вещественны, они души человека ни глодать, ни опалять не могут, так как по смерти тела человек остается бестелесным. Червь и огонь есть муки души, например, муки проснувшейся совести, муки от неудовлетворения все растущей страсти или еще сему подобные муки души. Однажды старец Зосима Верховский молился так: «Господи, дай мне познать мучения грешников, чтобы мне от великих Твоих милостей ко мне недостойнейшему никогда не забыться, что я великий грешник». Недолго спустя после такой молитвы в один день, — говорит сам о себе отец Зосима, — вдруг я почувствовал неизъяснимое страдание во всем существе моем, в душевном, телесном и духовном. Этого ужасного страдания невозможно выразить никакими словами. Душа известилась, что это адское мучение грешников. Я не видел ничего и не слыхал, но только все во мне страдало и томилось непостижимо. Душа, сердце, все тело, каждый, кажется, волос на голове страдал. Томление духа, мрак, тоска, положение ужаснейшее, такое, что если бы оно продлилось еще несколько минут, то или душа вышла бы из тела, или пришел бы я в неистовство ума. Все сказанное мною слабо в сравнении с тем страданием. Оно ужасно и неизъяснимо. И я в трепете упал на молитву перед Господом, но произнести ничего не мог, как только с крепким воплем воззвал: «Господи, помилуй!» И Он помиловал. И вдруг все миновалось. И слезы умиления и благодарения сами собой полились обильно. Тот же старец так говорил о посмертных муках сожалений. Попав в ад, наши сердца более чем при всех видах земных страданий и мук будут болеть о навеки утраченном благе. А игумен Иоанн пишет: «Непокоренная Богу воля человеческая этим самым создает себе ад, отвергая неизреченное блаженство рая, то есть выполнение Божией воли». Если для рая и Царства Небесное основным признаком является взаимная любовь, то царство сатаны, ад, характеризуется прежде всего злобой, ненавистью и потребностью мучить друг друга, потребностью удовлетворять своим страстям. Других интересов душа при жизни не знала, а за гробом у нее уже не будет возможности приучать себя к высоким, чистым и светлым желаниям и стремлениям. Совершенно естественно, что всякая душа стремится жить в той духовной среде, которая наиболее отвечает ее склонностям, вкусам, стремлениям и взглядам. Лишь в такой среде она чувствует себя удовлетворительно. Другая среда мучает ее, и это мучение тем сильнее, чем дальше она отстоит от господствующих в этой среде стремлений. Здесь, на земле, люди часто не в силах бывают подобрать себе соответствующую им духовную атмосферу. Поэтому эти стремления могут подавляться временами несоответствующей средой для нее, и тогда она будет страдать от неудовлетворенности. Но когда она разрешится от тела, то ничто уже не будет мешать развитию в ней глубочайших стремлений, и она войдет в созвучную ей среду. Потому души, горящие Христовой любовью, попадают в среду всеобщей любви. Наоборот, души, чуждые любви, будут погружены в атмосферу эгоизма, вражды и ненависти, что и составляет атмосферу ада. Весь ужас их положения и жалкого состояния и будет в том, что лишь там они будут чувствовать себя в своей среде и атмосфере. Среда любви для них нестерпима, как для льда огонь. В этом отношении ад является для них местом наиболее приемлемого для них существования за гробом. Отсюда понятны будут слова святых отцов, что на страшном суде каждая душа будет сама судить себя. «Не я, — говорит Христос, — вас сужу, а слово, которое я сказал, оно будет судить в последний день». Как пишет Петр Иванов: «Не Бог, а нечистая совесть не допускает грешника в Царство Божие, в мир любви. Человеку дана жизнь и свобода делать добро и зло, и если он противится и живет не во Христе, а по собственной воле, как ему нравится, он не будет в состоянии перейти в жизнь вечную и останется во тьме внешней, в тесной могиле своих грехов. Помогая человеку в течение его жизни делать добро и не делать зла, Бог не может по окончании жизни человека превратить его злую душу в добрую, ибо раз он сказал: «Я даю свободу человеку, но делаю его ответственным за злоупотребление этой свободой». Бог не может изменить своему слову. Бог есть правдивое существо, а не лукавое. Он не решает сегодня так, а завтра иначе. Все сказанное им и открытое есть истина, то есть неизменное во веки веков. Напрасно же некоторые из верующих во Христа, но не прилагающих усилий для освобождения себя от страстей, надеются на то, что им будут прощены все их пороки. Святой Иоанн Богослов пишет так про Царство Небесное: «Не войдет в него ничто нечистое». А старец Варсонофий из Оптиной пустыни говорит: «Человеку, не победившему страсти, невозможно быть в раю, задушат на мытарствах. Но предположим, что он вошел в рай, однако остаться там он будет не в состоянии, да и сам не захочет. Как тяжело невоспитанному быть в благовоспитанном обществе, так и человеку страстному в обществе бесстрастных. Завистливый и в раю останется завистливым, гордый и в раю не сделается смиренным». Как говорит старец Силуан: «Гордого, если и силою посадишь в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен, и скажет: почему я не на первом месте? А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна». Иногда можно слышать слова: «В будущей жизни могу ли я радоваться в раю, если буду знать, что мой брат или сестра мучаются в аду? Для меня неприемлем такой рай. Здесь и большое неразумие, и гордое самомнение, ставить свое суждение выше суда Божия. Здесь непонимание того, что в состоянии душ человеческих, подошедших к рубежу жизни и смерти, имеет место беспредельное разнообразие. Надо ли жаворонку, поющему в небе Божию славу, жалеть червя, присмыкающегося в навозе? Ведь у каждого из них свои потребности. Надо ли орлу, парящему в высоте, жалеть ползающую мокрицу, живущую под камнем и питающуюся плесенью? Не такая ли бездна различия существует и между душами просветленными и святыми, и душами, погрязшими в пороке, жестокости, разврате, гордости, крайнем эгоизме и тому подобное? Поэтому нельзя думать, что таким людям нужен рай с его атмосферой любви и Божьего словословия. Надо мириться с тем, что у Бога есть сосуды, один в почетном, а другие в низком употреблении, и преклониться перед непостижимыми нам Божиими премудростью, милосердием и справедливостью. Как учит Церковь, душа после смерти идет на мытарство. Что это такое? Это испытание склонностей души. И если в этом мире душа не возненавидела пороки и была причастна к каким-либо из них, то она должна быть включена в область господствующих в ней пороков. Поэтому мытарство — это анализ состояния души, работа по классификации, которую производят ангелы и темные духи после смерти тела. Они определяют степень развития в душе умершего всех положительных и отрицательных склонностей, и по данным всех определений указывают соответствующее ей место. Как пишет преподобный Макарий Великий: «Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда совершится при сем великое некое таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов и недобрые ангелы, и темные силы душу ту берут в собственную свою область. Никто не должен удивляться этому, потому что если душа в этой жизни, находясь в веке сем, им подчинилась и повиновалась, и была их рабою, то тем более удерживается ими, и в их остается власти, когда отходит от мира. А что касается дочасти благой, то должен ты представлять себе, что дело бывает так. При святых рабах Божиих еще ныне пребывают ангелы, и святые духи их окружают и охраняют. И когда они отходят от тела, тогда лики ангелов приемлют души их в собственную свою чистую область, и таким образом приводят их к Господу». Так как может быть очень много сочетаний и комбинаций в степени развития разных добродетелей и пороков, то и обителей рая и ада должно быть множество. Об этом так говорит и сам Господь, и все святые отцы. Как пишет епископ Феофан Затворник: «Разности мучений будут соответственны степени погружения в грехи и ожесточению в них. Некоторые соблазняются тем, что грешники осуждаются в ад на вечные муки. Термином «вечность» иногда соблазняются те из людей, и даже из числа верующих христиан, которым кажется жестоким наказание вечным мучением за грехи короткого времени жизни. Но может ли всеблагий Бог с его неизмеримой любовью к миру, своему творению, быть жестоким и несправедливым. Здесь нам следует преклониться перед неисчерпаемыми доказательствами Его милосердия и к грешному миру, и с детской доверчивостью вериться Его неизмеримой любви и справедливости. Смиримся же при сознании ограниченности наших представлений о вечности. Будем помнить о печатях тайны, скрывающей от нас по воле Божией вполне ясное представление о сущности загробной жизни. Итак, душа через свои склонности приобщится еще здесь, на земле, или к блаженству рая, или к мучениям ада. Этим она сама предопределяет свою участь за гробом. Там она получит лишь полноту развития тех склонностей, которые зародились у нее здесь, на земле.
В эфире программа «Благовещение».
Святой равноапостольный Николай, просветитель Японии. Святой равноапостольный Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую духовную семинарию, в 1857 году он был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию. Заканчивая академию, в нем обнаружилось призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 июня 1860 года Иоанн был пострижен в монашество с именем Николай. В июле 1860 года иеромонах Николай выехал на место своего служения в город Хакодате. Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. 8 лет ушло на то, чтобы изучить страну, народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 году было принято решение образовать для проповеди между японскими язычниками Слово Божие особую российскую духовную миссию, начальником которой был назначен возведенный в сан архимандрита отец Николай. В 1871 году в Японии началось гонение на христиан, и многие из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 году, когда гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, а затем духовного училища. К 1874 году при миссии в Токио действовали 4 училища – катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хакодате 2 училища – для мальчиков и девочек. Во второй половине 1877 года миссии стал регулярно издаваться журнал «Церковный вестник». К 1878 году в Японии насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах и преподавание проводилось на родном языке. Стали издаваться духовно-нравственные книги. В 1880 году, 30 марта, в Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения Христова в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке православный богословский словарь. В период русско-японской войны 1905 года на долю святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа. В 1911 году, когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая, было уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило 33 017 православных мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов. Сам святитель всей своей жизнью являл пример истинного духовного руководителя, всецело преданного своему служению. 3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 года святитель Николай за свои равноапостольские труды в деле просвещения японского народа был причислен к лику святых. В Японии святитель Николай почитается как великий праведник и особый молитвенник перед Господом. Наследие святого равноапостольного Николая Японского еще мало исследовано, но уже сейчас совершенно ясно, что это святой вселенского масштаба и одновременно свидетель новой волны миссионерства в истории православия. Подумать только, 33 тысячи человек обращаются к вере подвигом одного подлинно раба рабов Божиих. Сколько проявлено было мужества, сколько внимания к каждому, сколько терпения, сколько трудов, молитв, забот, какая свобода духовная и вместе с тем строгость монашеской жизни, вкратце сказать, глубина, широта и высота. Там, где для обычного человека, даже благонамеренного и терпеливого, видится непреодолимая преграда, имеем в виду национальные, религиозные и культурные традиции японцев, для подвижника-молитвенника, труженика неустанного, творчески приобщающегося тому, что близко обращаемым, во всем, кроме греха, истинное Божие призвание, место свидетельства о едином для всех Отце Небесном. До сего дня японцы, независимо от конфессиональной принадлежности, несут цветы на могилу святого Николая До. И причина тому – поступок истинного русского патриота, недосягаемый для многих наших современников, таковыми патриотами себя декларирующих. Святитель в годы русско-японской войны благословил своим духовным чадом, верным присяге японскому императору, молиться о его победе над русскими. Сам же молился о победе русского царя. Господь услышал и святого, и преданных своему отечеству японцев. Война завершилась миром, который был тогда нужен обеим противоборствующим сторонам. Вот это и значит на деле церковь вне политики, точнее же сказать, любовью возвышается над ней.
Программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с составителями книги писем святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, Еленой Панкратовой, Татьяной Коршуновой и Ольгой Трофимовой. И мне бы сейчас особенно еще хотелось бы поговорить с Ольгой, потому что ее объем работы тоже по-своему уникален. Это все комментарии, которые есть в книге. Книга большая по объему, около 500 страниц, и особое место занимают комментарии, без которых было бы очень трудно, и не было бы той полноты и представления, вот той общей картины, атмосферы. Невозможно не отдать дань, Оль, вот вашему труду.
Комментирование любого текста, если тебе интересен этот текст, всегда похоже на работу, с одной стороны, трудную, а с другой стороны, увлекательную. Это наподобие чтения увлекательного приключенческого романа. Но если мы сталкиваемся с такими текстами, как «Письма святого человека», здесь, конечно, возникает особенное бремя. Это еще и постоянная
ответственность,
да. Лишнего ничего не нужно сказать. Нужно уметь найти правильный источник. А тема мало раскрытая, поэтому в первую очередь все упиралось в вопрос о справочной и мемуарной литературе. Если мы работали с мемуарами, мы всегда подходили к ним по принципу «доверяй, но проверяй».
Для нашего времени замечательный принцип.
И поэтому, когда мы работали с мемуаром, мы были вдвойне, втройне осторожны. Далее, конечно же, справочная литература, связанная с европейскими династиями, вопрос по генеалогии, справочная литература по культуре эпохи, различные исследования, все это шло в дело, особенно потому, что круг интересов преподобной мученицы был очень широк. Она была много образованнее, чем обычная великосветская дама того времени, и для женщины из высшего света ее круг интересов был нетрадиционен, потому что ее интересовали самые разные и подчас неожиданные для современников области деятельности. Нам нужно было исследовать, почему ее интересовал вопрос народных промыслов. Например, она всю душу на рубеже веков делила между двумя такими крупными, я имею сейчас в виду, области деятельности ее. Она отдавала всю душу детям, брошенным, беспризорным, делу воспитания и опеки, и культуре России. И это помимо того, что она должна была воспитывать еще племянников собственных. Она способствовала подъему народных промыслов, занималась очень серьезно декоративно-прикладным искусством. Ее вклад в пропаганду русских промыслов в мире был очень велик, потому что она заведовала, ну, например, такой вещью, как павильон на Всемирной выставке в Париже 1900 года. И принимала самое непосредственное участие в течение нескольких лет в процессе подготовки этого дела. При этом с нее никто не снимал обязанности первой леди Москвы, жены московского генерал-губернатора. Ей приходилось принимать участие в изнурительных мероприятиях. Например, принять у себя в доме около 1000 человек, блистать на балу, занимать разговорами гостей, поддерживать у всех хорошее настроение. Например, с утра она едет в дворянское собрание, а вечером у нее гости. И все это не развлечение, это очень тяжелая представительская деятельность. И нужно еще выкроить время для того, чтобы заниматься различными вопросами, связанными с благотворительными учреждениями, встречи с нужными людьми, опять же, приемы и так далее.
Оль, а вот на ваш взгляд, почему именно эту область она так поддерживала, как народное промысло?
Я взяла только одну из областей ее интересов, но мне кажется, это очень показательно, потому что очень часто недалекие люди, это очень ярко выразилось, например, в Первую мировую, когда ее и ее сестру-императрицу начали звать германскими шпионками, обвиняя их в антирусской такой деятельности. Она сама себе говорила, что она может быть
более русская, чем другие русские. Она говорила это по поводу пленных немцев, которыми заполняли наши госпиталя, и что вызывало, естественно, протест у местного населения. Поэтому, будучи сама немкой, тем не менее, она говорила: «Я более русская, чем многие русские, и не могу стать космополиткой».
Но при этом она была подлинно культурным человеком. Это очень важно. Она видела, что в России есть самобытное свое такое начало, своя культура. Она, вот эта среда декоративно-прикладного искусства, она находилась, ну не то что в загоне, в упадке. Нужна была спонсорская деятельность, нужна была государственная поддержка. Елизавета Федоровна стала у руля этого начинания, способствуя тем самым развитию самобытной стороны культуры. Но это только один пример. Точно так же она могла интересоваться любыми интересными начинаниями в других областях. Все это нужно было исследовать, когда мы касались вопросов в письмах затронутых.
Ну, а вот по поводу Первой мировой войны. В ваших же комментариях указывается, что было 800 лазаретов только в Москве. Это же не без помощи Елизаветы Федоровны устраивалось тоже. И вся попечительская деятельность, связанная и с пленными, и с больными, это ведь тоже входило в круг ее обязанностей. То есть в период самых тяжелых испытаний для страны, которая стала для нее родной, она возглавляла очень многие вещи. Если посчитать, сколько часов в сутки, да, ну, из 24 часов, то вот даже то, что вы перечислили, и плюс вот такие, ну, настолько важные вещи, как там работа с тюрьмами, с больными, это непостижимо для одной личности, тем более женщины. И это все очень просматривается в ваших комментариях.
Удивительно, но это была Божья помощь, потому что переносить подобные испытания, такое напряжение, которое она испытывала годами подряд, без перерыва, без отдыха, она сама говорила в поздний период, что ее единственный отдых – это паломничество, в общем-то. Это было не для широкого.
Это тоже труд, что тоже труд, но это
тоже
было
огромный труд. И она же считала, что молитва – это отдых. А основная деятельность вот ее сестер, ее самой – это помощь тем, кто нуждается. Поддержка, работа с больными, уход за чахоточными. областей, в которых она трудилась, очень много, и нам приходилось подчас брать даже сведения из других эпох для того, чтобы шире осветить какую-то из сторон деятельности. Приведем только два примера. Наверное, уже сейчас широко известно, что святая Елизавета была иконописцем, и во многом прийти к этому ей помогло увлечение живописью. Она с детства училась рисовать, ее учил профессиональный художник, достаточно известный в европейской культуре. И у нее был очень большой опыт к тому времени, когда она начинала рисовать. Ну, опыт любительский, конечно, но был. И сейчас, когда становятся известны сохранившиеся работы ее, ну, например, в Марфоморинской обители хранятся образцы ее вышивок и ее икон, написанных ее рукой, мы понимаем, что это тема, которая еще потребует дальнейшего исследования. Но нам нужно было понять, когда она начала этим заниматься, кто ей помогал. И в частности, удалось установить, что замечательный батюшка, отец Павел Флоренский, русский Леонардо да Винчи, консультировал ее, когда она готовилась писать те или иные иконы и отвечал на ее вопросы. Потом в мемуарах Нестерова проскальзывает сведение о том, что она любила творчество английского художника прерафаэлита Берн Джонса. Фамилия практически неизвестная даже современным людям, которые любят искусство. Нужно было посмотреть, что это за работы. И потом обнаруживается, что в ее собственных графических работах, в ее рисунках, в ее акварелях действительно прослеживается некая связь с искусством этого прерафаэлита. Но все на таком уровне, который абсолютно соответствует ее вкусу, ее духу. То есть она может использовать технические приемы, но при этом вкладывать в них новое содержание. Конечно, духовное в первую очередь.
А как же вам удалось такой объем вот систематизировать? Вот столько всего разного в разных источниках. Вот для меня это загадка.
Это работа над книгой, если она заняла у нас, можно сказать, почти 5 лет. Просто постоянная работа, наработки.
То есть кропотливый такой труд.
Оля не сказала еще об очень важной составляющей своей работы. Дело в том, что не только мемуары требовали такого очень осторожного и критического отношения. Любые источники, которые пришлось изучить, а у нас список огромный, по 200 источников, очень часто в источниках либо противоречивые какие-то сведения содержатся. И вот это как-то нужно привести к чему-то такому единому. Нужно все-таки выяснить, ну, а как же она на самом деле? Ради какой-то одной справки, например, приходилось просто ехать в библиотеку. Дело в том, что никто из нас не был освобожден от остальных дел.
Своих обязанностей, да.
Вот эта книга, она требует, я считаю, полного погружения. Оля преподает в школе, и ну просто занята день и ночь, можно себе представить, нагрузку преподавателя. Татьяна.
Многодетная мама тоже.
Во-первых, многодетная мама. Во-вторых, она выпускает ежемесячный журнал.
Журнал внутриприходской.
Поэтому это просто невероятно, что книга вот вышла, что она получила, что она действительно включила в себя такие огромные объемы. Это происходило на моих глазах. Мне кажется, это действительно какое-то чудо.
Ну, а теперь вот такой вопрос. А как эта книга повлияла на вас лично вот за такое длительное время? Воздействие личности вот через такое близкое общение, оно наверняка тоже ведь произошло.
Благодаря работе с материалами по святой Елизавете Федоровне, по ее жизни, по ее деятельности, я, например, лучше узнала быт в первую очередь, но главное, саму культурную основу той эпохи. И я теперь могу своим ученикам, например, рассказать о том, каковы были нравственные установки в царской фамилии, в которой отрицательные явления только подтверждали правила. Становится лучше понятно историческая трагедия нашей страны относительно преданного государя, преданного своими собственными дворянами во многом, не только всей страны. Я могу рассказать детям о том, как воспитывали в царской семье, и не просто голословными утверждениями о чести, достоинстве, православие, самодержавие, народность. А на конкретных примерах могу показать современным людям опыт тех людей, которые прославились, в том числе святостью, или даже если они не святые, то они оставили по себе светлую память в людских душах. Может быть, это один из аспектов, которые действительно очень важны для нас, для современников.
Конечно, и тут опять же вспоминается цитата из письма Елизаветы Федоровны к Феликсу Юсупову, когда она говорит о том, что, может быть, даст Бог силы радости быть честным человеком. Вот силы радости быть честным человеком, это вот то, о чем вы сейчас говорили. Но там этого так много в письмах. Елена Николаевна, вот скажите, для вас лично этот труд, что он открыл новое в самой личности Елизаветы Федоровны?
Ну, я уже сказала, что для меня самое главное – это встреча с ней самой. Книга «Поневоле», она отчасти мозаична, потому что, ну, таков жанр у письма. Человек пишет о том, о сём, как-то не очень заботится, может быть, о какой-то последовательности, потом, ну, разные события происходят в жизни. Мы старались очень деликатно, не выражая оценок никаких, просто помочь читателю погрузиться, что ли, в исторический контекст, в котором это письмо было написано. И, кстати, не только после каждого письма идет комментарий некий, а он может быть разный. Это либо какая-то справочка просто историческая, либо это письмо современника, или что-то из мемуаров там современников. Как бы то, что к случаю мы нашли уместным поместить в виде комментария. Но книга еще снабжена довольно обширным указателем именным. Называется он «Персоналия». То есть читатель тоже не брошен вот как бы на волю к всяких недоумений.
Мы старались
все, что знали и смогли найти, все-таки рассказать. Это, конечно, тоже колоссальный Олин труд. И вот когда читаешь это и проживаешь ее жизнь, так получилось, что в книге мы ее жизнь проживаем 8 раз, потому что книге предпослан такой биографический очерк замечательной графини Александры Алсуфьевой, которая была близка с Елизаветой Федоровной. Она вот в эмиграции, вспоминая о ней, написала это почерк, и он впервые вот переведен Татьяной для этой книги на русский язык полностью. И там она прослеживает такой жизненный путь Елизаветы Федоровны, а потом в письмах каждому из 7 своих адресатов тоже вот от каких-то первых там счастливых самых ранних лет и уже до последних лет жизни. Там как музыкальная тема звучит. Вот она все повторяется, повторяется, повторяется. И в какой-то момент действительно происходит вот то, что, мне кажется, самым главным таким, ну, моим личным приобретением, это встреча с Елизаветой Федоровной. Слава Богу, у нас сестричество уже отмечает свое 20-летие. И мы все очень почитаем ее. И, казалось бы, много о ней читали. Старались читать все, что возможно, что выходит на эту тему. И, тем не менее, книга, вот она как-то раздвигает вот эти рамки наших знаний. Это ее живая жизнь. Чем мне эта книга так дорога?
Потому что это первоисточники. Это не обзор, это не пересказ, это не фрагменты, это первоисточники, и очень большая ценность этой книги именно в том, что письма опубликованы целиком, потому что ряд писем до этого уже публиковался, но, как правило, с купюрами. А купюра очень часто может или исказить текст, или не дать полного представления. Исчезает сам дух, сам стиль письма Елизаветы Федоровны, а источник полностью дает совсем другое впечатление. Это действительно встреча с Елизаветой Федоровной.
Первоисточники и в таком количестве. На самом деле, большая часть не публиковалась. Огромное количество, в это можно именно вот окунуться. Мне кажется, это главное.
Я бы еще сказала все-таки о качестве перевода. Дело в том, что к переводу к этому Татьяна возвращалась несколько раз за эти годы. Я просто как редактор, вот когда сравниваю разные публикации, разные книги, действительно, она очень бережно передала и стилистику автора, и дух вот той эпохи, и это действительно стало явлением в том числе и русской литературы, несомненно, вот этот перевод.
Очень приятно, что вы так отдаете дань труду друг друга, с такой любовью друг о друге говорите. Это говорит о том, что эта работа действительно была объединена любовью, и любовью к великой княгине, и друг к другу, и поэтому очевидно такой прекрасный плод. А вот по поводу того, что вы, Елена Николаевна, говорили, о том, что письма идут по возрастающей от более раннего периода фактически до конца жизни, для меня, как для читателя, было поразительно то, что Елизавета Федоровна, насколько с духовной точки зрения она понимала свой финал жизни, и не только свой, а всего, что происходило. Вот даже нам уже по прошествии стольких лет, как трудно было разобраться, пока не вышло огромное обилие литературы, можно было анализировать, что-то узнавать. Человек, находясь внутри ситуации, ситуации, вот особенно в конце, когда духовник Марфо-Мариинской обители, отец Митрофан Серебрянский, потрясенно рассказывает ей свой сон, конечно, это не экзальтация, чего мы обычно боимся в духовной жизни. И вот объяснение Елизаветы Федоровны о своей сестре-царице, что ей предстоит мученический венец, и если человек так понимал все происходящее, конечно, он, естественно, понимал, что с ним происходит. Вот это, конечно, ну, пронзительно, и там таких моментов рассыпано очень много по книге.
Да, она, конечно, поразительный для нас пример, потому что мы тоже живем в смутное время. И вот как человек сохранил какую-то ясность души удивительную, ясность ума такого. У нее некоторые письма, просто я тоже с потрясением читала. «Светская красавица». Женщина, которая жила только в роскоши и только во дворцах. Мы даже намеренно какие-то письма, все-таки отбор у нас действительно был, мы даже хотели подчеркнуть такую одну мысль, что ли. Нам показалось, что это некий образ, который лучше позволяет понять ее путь. Она обладала сама изысканным вкусом таким, поэтому она же была первая красавица Европы. Это была такая вот сказочная принцесса. Ее руки искали принцы, там какие-то короли. Муж Сергей Александрович, он такой был человек исключительно образованный и очень тоже тонкий такой, артистичный. Он был знаток живописи, музыки, театра. Он много путешествовал, был образованнейший человек. И он дарил ей какие-то изумительные драгоценности. Потому что красоту ее он тоже воспринимал как творение Божие такое вот изумительное. У нас такой какой-то еле заметной нити через книгу эта тема проходит, драгоценности. То кто-то вспоминает, как она была изумительно прекрасна на балу в каких-то там драгоценностях, то он ей что-то подарил. И потом вот эта тема разрешается таким образом, что погиб Сергей Александрович, и Елизавета Федоровна решает основать Марфо-Мариинскую обитель. И когда у нее спрашивают, а где же она возьмет средства, она говорит, у меня еще есть мои драгоценности. То есть все те прекрасные дары, которые она имела, этим всем она послужила Богу. Очень какая-то цельная жизнь. И когда прослеживаешь ее так несколько раз, видно, как там все логично просто строилось в этой жизни. Как ее Господь вел вот по этим ступенькам все выше и выше. Еще вот я хотела сказать очень важную вещь. Дело в том, что в книге, конечно, присутствует окружение святой княгини и такой оболганный и незаслуженно забытый муж великой княгини, великий князь Сергей Александрович. Еще при жизни он подвергался всяческим оговорам каким-то, его преследовала клевета, его ненавидели, в конце концов его убили. Потом место его захоронения просто было уничтожено. Первое, по-моему, деяние большевиков в Кремле – это они своими руками сломали крест, памятный крест, который установила вдова на месте его гибели. И вскоре был взорван Чудов монастырь. Там вот в склепе был захоронен Сергей Александрович. Прошло почти 100 лет. И вот уже в наши дни случайно обнаружили этот склеп, когда ремонтировали Кремлевскую мостовую. Встал вопрос, куда перенести останки Сергея Александровича. Решили перенести в Новоспасский монастырь, где усыпальница бояр Романовых находилась. Можете себе представить, так была велика любовь супругов, и об этом вот она замечательно просто пишет Елизавета Федоровна в своих письмах. Она погибла в день памяти преподобного Сергия, это небесный покровитель Сергея Александровича. А останки Сергея Александровича перенесли в Новоспасский монастырь накануне именин Елизаветы Федоровны, в тот день, когда правится служба святой праведной Елизаветы, вечерняя служба. И в этой книге вот его образ тоже предстает. Понимаете, вот Новоспасский монастырь, он проделал прекрасную работу. Они выпустили 4 тома о Сергея Александровича. Остался 5-й том, который мы с нетерпением ждем. Это последние 10 лет его жизни. Так вот, в нашей книге тоже предстает вот образ этого, ну, я не знаю, святой, наверное, рано говорить, но, несомненно, человек праведный, человек, который душу свою положил за отчизну, за царя, вот за веру. И об этом Оля уже говорила, я тоже хочу об этом сказать. Там такие изумительные. Может быть, они даже упоминаются как-то вскользь, понимаете? Но встают образы вот таких по крови и по духу близких Лисаветы Федоровны людей. Вот понимаешь, как не случайно ее этот путь святости, как она восприняла вот этот дух своей семьи, семьи мужа своего. Об этом тоже в книге много, и это тоже как-то нам очень важно почитать.
В завершение нашей передачи мы прочитаем несколько отзывов современников. Ольга, пожалуйста.
Из письма фрейлины Тютчевой, дочери поэта Федора Ивановича Тютчева. Она очаровывала своей красотой, подчеркнутой прелестным туалетом. Что еще сильнее воздействует, чем ее красота, это очарование скромности, простоты, которая от нее исходит. Ее задумчивый вид и чарующий взгляд – которое она погружает в ваши глаза, когда она говорит с вами или слушает ваш ответ. Есть в ней нечто, что напоминает покойную императрицу Марию Александровну. И воспоминания более позднего периода, о том времени, когда Елизавета Федоровна уже возглавляла Марфо-Мариинскую обитель. Ее лицо, обрамленное длинным покрывалом из белой шерстяной материи, поражает своей одухотворенностью. Тонкость черт, бледность кожи, глубокая и далекая жизнь глаз, слабый звук голоса, отблеск какого-то сияния на ее лбу — все обнаруживает в ней существо, которое имеет постоянную связь с неизреченным и божественным.
Спасибо большое. Где можно приобрести вашу книгу?
Ну, вы знаете, она уже появилась в православных книжных магазинах, потом она в нашем переходе, несомненно, продается в храмах Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке от метро «Динамо», в храме святителя Митрофана, это недалеко от метро «Дмитровская», потом вот у нас в сестричестве, вот я могу дать наш телефон 495-614-72-21. И потом мы на сайте выложили о ней информацию на нашем издательском сайте книги о вере в одно слово .ру. Можно там посмотреть.
Спасибо.
Спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с составителями книги «Писем святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны» Еленой Панкратовой, Татьяной Коршуновой и Ольгой Трофимовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Будут ли канонизировать Самсона многострадального? Думаю, что нет. Дело в том, что проведены тщательные сейчас расследования по архивам. Нашли потрясающие материалы в архивах. Оказалось, что он даже и совсем не граф Сиверс. Да. Оказывается, человек, с которым связано много, я бы сказал, таких очень несимпатичных вещей. Сам метод потом его руководства, это просматривается очень хорошо в его даже книгах. Это тоталитарный метод. Метод, который сейчас осуждаем нами в сектах, в разных. Беспрекословно. Батюшка, почему же так? Например, это будущим батюшкам, вы имейте в виду, я вас сейчас научу. Вы не знаете, как ответить. Что нужно сказать? Такова воля Божия. Что? Все. Докажите, что не так. Недаром о таких Игнатий Брянчанинов писал. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Сейчас развелось их кошмар. Сейчас в лавре одного запретили священнослужение и отчислили из братства за такие точно вещи. Буквально, вы знаете, это прям тоталитарную секту создают, причем это круг замкнутых людей, которые всех ненавидят, естественно, всех, кто не полежит к ним или попробует что-то сказать. Буквальные фанатики, никаких объяснений, ничего не слушают. Факты вопиющие, ничего не слушают абсолютно. В книгах у старца Самсона эта вещь очень ярко просматривается. Пока архивные материалы показывают, картину очень такую печальную о его личности.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.